Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что разговор у нас идет о истине. И последний раз мы говорили о том, что тем, кто приобщает человека к истине, тем, кто возвещает человеку истину, тем, кто несет истину миру, является Дух Святый, как сказано об этом в известном месте в 16 главе Евангелия от Иоанна, которую мы уже читали в прошлый раз. И, разумеется, необходимо сказать и о том, что именно такой статус, такая роль, или, если угодно, функция по отношению к миру Святаго Духа и определяет Церковь как столб и утверждение истины. Поскольку есть Церковь, есть тело Христово, поскольку Христос называет себя истиной, «Я есмь истина», Он говорит, поскольку тело Христово животворится Духом Святым, Духом истины, и все прочее, роли Святаго Духа, о которых мы говорили, все это определяет, что Церковь и есть вот этот столб утверждения истины по определению. Не потому, что она такая правильная, не потому, что там в Церкви находятся такие правильные люди, не потому, что там в Церкви есть люди более умнее или более мудрее, или более образованнее, чем в мире, а потому что Церковь по существу своему иная по отношению ко всему этому миру. В основании Церкви лежит истина, и эта истина животворит Церковь. Церковь, можно сказать так, есть жизнь Духа Святаго в истории, жизнь Духа Святаго в людях, жизнь Духа истины в процессе созидания или процессе прохождения истории. Поэтому, конечно, Церковь и была всегда хранилищем истины и свидетелем истины. Поэтому она обличает, указывает, пророчествует и свидетельствует о Христе. И, конечно, важно понимать, что, говоря о том, что Церковь есть столб утверждения истины, говоря о том, что Церковь свидетельствует об истине, и вся полнота истины содержится в Церкви не в силу интеллектуальной образованности ее членов, а в силу того, что сама истина в самом себе и самой себя, как бы вот из недр самой себя, и создает Церковь, приобщая к себе всех вступающих в Церковь людей. И вот в силу этого она истина, и это важно отличать от того представления, будто бы все люди, считающие себя христианами, все люди, называющие себя христианами, все люди, принадлежащие Церковь, непременно, всегда и везде свидетельствуют истину. Это отнюдь не так, и это не умаляет истинности самой Церкви. В тот момент, когда человек заблуждается, в тот момент, когда он говорит ложь, вольно или невольно, в данном случае не принципиально важно, в этот момент человек отпадает, не принадлежит истине. Он по каким-то причинам он отвернул от истины свое сердце, свой Дух. Мы, конечно, должны всегда и везде свидетельствовать об истине. Каждое слово христианина должно быть словом истинным, но на практике это получается отнюдь не всегда. Человек может принадлежать церкви всей полнотой. Про таких людей говорят святой. И когда речь идет о святом человеке, несомненно, он свидетельствует об истине. И опять-таки не все люди, которых в разные эпохи причистили к лику святых, действительно в своей жизни свидетельствовали об истине. Это процесс тоже непростой, процесс канонизации, механизм канонизации того или иного человека. Но тех людей, которых еще при жизни совершенно справедливо считают святыми, что действительно полнота, доступная человеку Святаго Духа, торжествует, сияет в жизни этого человека, пронизывая все, и ум, и чувства, и дух, и тело. Вот про таких святых, да, можно сказать, что они являются свидетелями истины, но даже такие люди, как, скажем, свидетельствует об этом преподобный Серафим Саровский, даже такие люди иногда могут заблуждаться, именно тогда, когда забывают о Боге и говорят слова от самих себя, когда говорят слова по собственной воле, по собственному разумению, по собственному опыту. Они могут быть правы, могут неправы, но в любом случае это не является свидетельством истины. Не случайно, скажем, апостол Петр в своем послании подчеркивает: «Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа». Это очень важно, это принципиально важно, чтобы человек, которого кто-то спрашивает или который хочет сказать о чем-то, чтобы он сознавал, что он должен сейчас сказать слова Божьи, и относился к этому серьезно, обращая свое сердце, свой ум к молитве, призывая благодать Святаго Духа, и если дает Бог что сказать, то говорить, а если Бог не дает ничего говорить, то так и сказать, что нет у меня слова от Бога. А вот пренебрежение подобным обстоятельствам, оно приводит к тому, что человек любую мысль, которая у него в голове сидит, он считает ее непременно априори правильной, истинной, божественного происхождения, непременно истекающей из недр церковной жизни, церковного опыта, просто потому, что он там некоторое время провел в церкви и говорит на самом-то деле свое собственное видение, свое собственное понимание той или иной ситуации и нисколько не обращается с попыткой как-то воззвать к Богу и привести свои слова в соответствие именно с полнотой церковного опыта, чтобы понимать именно, что ответственность его высока, он своих слов говорить не должен. Он должен говорить только то, что велит ему Бог. И стало быть, сердце его, душа его, око его должно быть непременно всегда обращено к Богу. Даже то, что касается святых, в обычной жизни, по-простому-то так сказать, в нас, как правило, живет и новый человек, который утверждается в истине и живет поистине. И в нас же находится и ветхий человек, утвержденный на лжи и живущий по-прежнему не преображенным во тьме лжи. А ложь это сама по природе своей такова, что человеку часто представляется, что его мысль и его слова, они, несомненно, истинны и правильны. Вот в том-то и состоит опасность лжи, что когда человек ее произносит сам, когда он ее каким-то образом любит, связывает с собой, износит из сокровищницы сердца своего, она там представляется ему правильной и истинной. А отличить в самом себе ветхость от новизны, истинность от лжи, чаще всего человек не удосуживается. Поэтому и получается такая вот порой непростая ситуация, когда человек, по всей видимости, хороший, а может говорить вещи, несообразные с церковным преданием. Когда человек даже канонизируемый как святой, но не все его слова и писания могут действительно быть истинным свидетельством. Жизнь-то у него правильная, жизнь-то у него истинная, но осталась в нем и ветхость. И вот те мысли, которые он, скажем, придал бумаге, которые он там написал книгу или воспоминания, или стихи, или еще что-то, какие-то записочки, и вот это все может быть совершенно чуждому церковному преданию не потому, что человек неправильно жил, а потому, что человек не призвал благодати Божьей на вот это свое словесное творчество. Он выстрадал эти мысли, он проникся ими, но насколько они Божьи, насколько они соответствуют истине, насколько они соответствуют церковному опыту, он просто и не знал даже порой, что нужно это как-то соотносить. Поэтому такие вещи в истории случались. Вот скажем, когда некие иноки пришли спросить Варсонофия Великого о том, почему так бывает, что у даже благочестивые, даже святые люди иногда говорили слова и фразы, которые, несомненно, являются еретическими. И вот Варсонофий Великий так и говорит: в этот момент они не призвали благодать Святаго Духа, чтобы он вразумил, как относиться к тем словам, которые они хотят произнести, как им вообще воспринимать эти слова, правдивы или лживы. Они говорили по инерции. Если это даже для святых важно, насколько это важно для человека обыкновенного, то есть человека обыденного, человека, который вот, достаточно неискушенным в духовной жизни живет, и ему надо действительно, по крайней мере, минимум, как помолиться: «Господи, помоги мне разобраться, вот в то, что мне сейчас хотят спросить о чем-то, помоги мне сказать слово, которое было бы для них действительно несло истину». И за это смирение, и за эту веру Господь или вразумит человека, что сказать, или вразумит человека ничего не говорить. Либо сделает так, что и из того, что скажет этот человек, слушающий его, получит пользу. Поэтому очевидно, что человеку необходимо, гарантированно необходимо, во-первых, молитва, если он хочет свидетельствовать об истине и нерасторжимо пребывать в истине, он должен молиться, чтобы призывать благодать Святаго Духа. Он должен быть послушным людям, принадлежащим истине, то есть посвятившим себя истине. Это может быть и старец, наставник, священник, но попросту некий, как бы вот церковь, как именно столб утверждения истины. Можно быть послушным ей, исполняя ее каноны, правила, слушая ее голоса, слушая поставленных ей священника, вот, то есть не выпячивать себя, смириться. Только смиренный человек может принадлежать истине, потому что истина по существу своему смиренна. И третье необходимое – это быть в совете со святыми, то есть вот буквально как бы то, что описывается механизмом соборности церкви. Надо прислушиваться к святым, внимать их словам, внимать постановлению соборов, то есть сверять свои собственные мысли и переживания с преданием. причем желательно не с формой предания, а с духом предания. И, конечно, вначале, в изначально всего это должна быть жизнь, отданная Духу Святому, посвященного Ему в меру нашей посвящения нашего Богу, мы способны бываем изрекать хоть немножко истины. И, конечно, поскольку эти три перечисленные явления духовной жизни не всегда исполняются, нет трезвой молитвы, нет истинной глубокой молитвы, нет смирения и покаяния, нет послушания, нет доверия свидетельству отцов и преданию церкви, и человек начинает свои мысли, рождающиеся в его голове, считать за некое откровение Духа, и то, что это его откровение противоречит, скажем, мнению других современных ему мудрых людей, или это мнение его противоречит опыту церкви, преданию церкви, человек нисколько на это не реагирует. Вот тогда возникает ересь. Ведь ересь и есть в сущности порождение плоти. Не случайно в послании к Галатам апостол Павел и относит ересь к делу плоти. Или, говоря языком богослужебных книг, плотскому мудрованию, порождению собственных мечтаний. Вот эта ересь и является тем камнем преткновения, который может привести человека к полному отторжению от истины, от церкви стало быть. В самой по себе ошибке нет ничего необычного. Любую ошибку, любое заблуждение может совершить всякий человек. И очень много людей, которые эти ошибки совершают, и уровень образования не имеет здесь никакого значения. И само не ошибка, не незнание плохо. Ересь – это такая ошибка, в которой человек любит свою ошибку. Он любит ее как свое, потому что это плод его усилий, это его откровение, для него это мое, вот, буквально моя прелесть. Он выстрадал это заблуждение как некое особое, ни на что не похожее мнение, оно ему и нравится, что оно ни на что не похоже. Никто раньше так не думал, никто раньше так не говорил. Если человек, скажем, трезвый, он смутится, если он нигде ничего подобного не слышал, не отвечал, то ересь рождается именно из желания быть оригинальным, непохожим, сказать нечто свое, да, смело, что раньше этого никто не говорил, я скажу, вот, и я буду отстаивать свою точку зрения, но вот это вот сознательное противопоставление некому известному преданию, некому вполне познаваемому и признаваемому за церковную истинную полноту предания, и вот в этом противопоставлении и рождается ересь. Ересь – это то, что человек сознательно по своей собственной воле отделяет от полноты предания. То есть он знает предание, знает его, и знает, что его мнение преданию не соответствует. Но он продолжает настаивать на принятии вот именно этого свидетельства, сознавая, что оно преданию противоречит. Вот это и есть ересь, потому что, отпадая от известного ему предания, он тем самым отпадает от свидетельства истины в Духе Святом. То есть ересь – это всегда не есть некая ошибка или заблуждение или незнание, это сознательное противопоставление воли, своей позиции, вот некоему целому, вот коллективному преданию церковной. Понятно, что это и есть грех. Почему грех плоти, тоже понятно. Потому что в сущности в этом противопоставлении человек подчеркивает свою как бы индивидуализацию, свое обособление, свое отделение, свое автономное существование от некой полноты. Вот это отделение от целого, собственно, и есть плоть. Человек строит свою жизнь, не подпитываясь источниками благодати, а пытаясь строить жизнь из самого себя. И именно этот момент и является ключевым по мысли святого Иоанна Богослова, когда он говорит в своем послании во второй главе: «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. И через то, что они вышли от нас, открылось, что не все наши». То есть вот эта мысль, что само движение противопоставленности полноте церковного предания, оно обозначает, что человек этому преданию чужд. Своим противопоставлением, своей оппозицией предания человек свидетельствует, что он не в предании, он не в церкви, он отделяет себя от церкви, он, конечно, думает, что он в церкви, но противопоставляя себя преданию, он этим свидетельствует, очевидно, и себе, и другим, что он не хочет иметь с церковью ничего общего, он вне этой церкви, значит, в сущности, он начинает некое самовольное собрание, строя жизнь и некая будущность из самого себя. Различить это, может быть, бывает не всегда просто и очевидно, разобраться в этом в качестве, в подлинности собственных мыслей. Но человек, подлинно ищущий причастия полноте, не похожести собственных высканий, не выраженности своего «я» в некоем шикарном богословском выражении, а если он ищет прежде всего причастие полноте, причастие опыту, причастие преданию, то он, по милости Божьей, никогда не впадет в заблуждение, Бог всегда уврачует его ошибки, потому что ошибки неизбежны. Мы своим мелким умом пытаемся разобраться тайнах, превышающих человеческий ум, даже очень большой и великий человеческий ум, любой человеческий ум превышает эти тайны, разумеется, когда мы с нашей хилостью, малообразованностью, неискушенностью созерцания, мысли и молитвы, послушания, поста и прочее, прочее, если мы собираемся со всем этим каким-то образом вот познать непостижимое, то неизбежно ошибки будут. Но сама по себе ошибка не страшна. Страшна именно настойчивость в этой ошибке, желание настоять на своем. И когда человек понимает, что его желание настоять на своем противопоставляет его полноте церкви, он, тем не менее, не пугается этого, а настаивает на этом, вот тогда и случается катастрофа. Таким образом, всегда можно, конечно, каким-то образом это уразуметь, если по-простому, ну, скажем, человек, вот уже перечисленные свойства, он хранит молитву, в молитве он трезв, если он умеет слушаться, если он хранит верность преданию, если он смирен, то, конечно, он многих ошибок избежит. Но если уж совсем тяжелая ситуация, и человек не знает, как, насколько адекватны мысли церковному опыту, то нужно посмотреть в сердце свое собственное, что для человека самое важное. То ли действительно истина, как таковая, даже если она не с ним, то ли ему важно именно мое, вот эта самость его мышления, самостоятельность его мышления. И это проявляется именно в страстности спора, в страстности защиты, в странности, в которой человек доходит до ненависти к врагу, к ненависти к оппоненту. И вот эта ненависть, злоба, раздражение, умирание любви ясно показывает, что мы уже не истину отстаиваем, а нечто свое нам дорогое. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.